Джанни Родари. Сказки по телефону. Эта книга включает большую часть моих историй, написанных для детей в течение 15 лет. Вы скажете, что этого мало? За 15 лет, если бы я писал каждый день только одну страницу, можно было бы уже иметь примерно 5500 страниц. Значит, я написал намного меньше, чем мог. И все же я не считаю себя большим лентяем. Дело в том, что в эти годы я еще работал как журналист и делал много других вещей. Например, я писал статьи для газет и журналов, занимался школьными проблемами, играл со своей дочкой, слушал музыку, ходил гулять, думал. А думать – это тоже полезное дело. Может быть, даже самое полезное из всех других. По-моему, каждый человек должен полчаса в день думать. Это можно делать всюду, сидя за столом, гуляя в лесу, в одиночестве или в компании. Я писать и случалось быть слепачом.
И я несколько лет учился играть на скрипке. Но с 1943 года больше не прикасаюсь к ней. Скрипка так и лежит у меня с тех пор. Я все время собираюсь добавить струны, которых не хватает, поправить сломанный гриф, купить новый смычок вместо старого, совсем растрепавшегося, и снова начать упражнение с первой позиции. Может быть, я это когда-нибудь сделаю, но пока у меня нет времени. Мне хотелось бы еще быть художником. Правда, в школе у меня были всегда плохие отметки по рисованию. И все же водить карандашом и писать маслом я всегда очень любил. К сожалению, в школе нас заставляли делать такие нудные вещи, что они могли вывести из терпения даже корову. Словом, как все ребята, я мечтал очень о многом, но многого потом не сделал, а сделал то, о чем меньше всего думал. Однако, сам того не подозревая, я долго готовился к своей писательской деятельности. Например, я стал школьным учителем. Не думаю, что я был очень хорошим учителем. Я был слишком молод, и мои мысли витали очень далеко от школьных парт. Возможно, я был веселым учителем. Я рассказывал ребятам разные смешные истории. Истории без всякого смысла. И чем абсурднее они были, тем больше дети смеялись. Это уже кое-что значило. В школах, которые я знаю, по-моему, мало смеются. Многое, что можно было бы выучить, смеясь, учится слезами, горькими и бесполезными. Но не будем отвлекаться. Так или иначе, я должен рассказать вам об этой книге. Я надеюсь, что она будет веселой, как игрушка. Кстати, вот еще одно занятие, которому я хотел бы себя посвятить – делать игрушки. Мне всегда хотелось, чтобы игрушки были неожиданными, с выдумкой, чтобы они годились каждому. Такие игрушки долго живут и никогда не надоедают. Не умея работать ни с деревом, ни с металлом, я попытался делать игрушки из слов. Игрушки, по-моему, так же важны, как книги. Если бы это было не так, ребята не любили бы их. А раз они их любят, значит, игрушки учат их чему-то такому, чему иначе научиться нельзя. Я хотел бы, чтобы игрушки служили и взрослым, и детям, чтобы в них можно было играть всей семьей, всем классом, вместе с учителем. Я хотел бы, чтобы и мои книги были такими же. И это тоже. Она должна помочь родителям сблизиться со своими детьми, чтобы с нею можно было бы вместе посмеяться, поспорить. Я доволен, когда какой-нибудь мальчик охотно слушает мои истории. Еще больше радуюсь я, когда эта история вызывает у него желание говорить, высказывать свое мнение, задавать взрослым вопросы, требовать, чтобы они отвечали. Моя книга выходит в Советском Союзе. Я очень доволен этим, потому что советские ребята – отличные читатели. Я встречал много советских ребят в библиотеках, в школах, во дворцах культуры. Повсюду, где бывал. А теперь я вам скажу, где я бывал. В Москве, Ленинграде, Риге, Алма-Ате, Симферополе, Артеке, Ялте, Севастополе, Краснодаре, Нальчике. В Артеке я познакомился с ребятами с Крайнего Севера и Дальнего Востока. Все они были великолепные пожиратели книг.
Как это здорово знать, что книга, какая бы она ни была, толстая или тонкая, печатается не для того, чтобы лежать где-то в пыли на витрине или в шкафу, а для того, чтобы ее с отличным аппетитом проглотили, съели, переварили сотни тысяч ребят. Поэтому благодарю всех тех, кто подготовил эту книгу, и тех, кто, так сказать, будет ее есть. Надеюсь, что она придется вам по вкусу. Приятного аппетита! Джани Родари, 1969 год. Паолетти Родари и ее друзьям всех цветов кожи. Жил-был однажды сеньор Бьянки. Жил он в городе Варезе и был служащим одной торговой фирмы, которая подавала лекарства. Работа у него была очень беспокойная. Каждую неделю 6 дней из 7 он колесил по всей Италии. Он ездил на запад и на восток, на юг и на север, и опять туда же, и так включая субботу. В воскресенье он проводил дома вместе с дочуркой, а в понедельник, едва поднималось солнце, снова отправлялся в путь. Дочка провожала его и всегда напоминала: «Слышишь, папа, я сегодня вечером жду новую сказку». Надо вам сказать, что девочка эта не могла уснуть, пока ей не расскажут сказку. Мама уже по 3 раза перерассказала все, что знала. И были, и небылицы, и просто сказки. А ей все мало. Пришлось и отцу взяться за это ремесло. Где бы ни находился он, в каком бы местечке Италии ни оказался, он каждый вечер ровно в 9 часов звонил домой и рассказывал по телефону новую сказку. Он их сам придумывал и сам рассказывал. В этой книге как раз и собраны все эти сказки по телефону, и вы можете прочитать их. Они, как вы заметите, не очень длинные. Ведь сеньору Бьянке приходилось платить за телефонные разговоры из своего кармана. И сами понимаете, он не мог разговаривать слишком долго. Только иногда, когда дела у него шли хорошо, он позволял себе поговорить подольше. Конечно, если сказка этого заслуживала. Скажу вам по секрету, когда сеньор Бьянке вызывал Варезе, даже телефонистки приостанавливали работу и с удовольствием слушали его сказки. Еще бы! Некоторые из них мне и самому нравятся. Незадачливый охотник. «Возьми-ка Джузеппе ружье, — сказала одна мать своему сыну, — и сходи на охоту. Завтра твоя сестра выходит замуж, и надо бы приготовить праздничный обед. Очень хороша была бы для этого зайчатина». Джузеппе взял ружье и отправил на охоту. Только вышел на дорогу, видит, бежит заяц. Выскочил косой из-под забора и пустился в поле. Вскинул Джузеппе ружье, прицелился и нажал на курок. А ружье и не подумало стрелять. «Пум!» – сказала оно вдруг звонким и веселым голоском и выбросила пулю на землю. Джузеппе так и замер от удивления. Подобрал пулю, повертел ее в руках. Пуля как пуля. Потом осмотрел ружье. Ружье как ружье. И все-таки оно не выстрелило, как все нормальные ружья, а звонко и весело произнесло «Пум!». Джузеппе даже в дуло заглянул. Да только разве может там кто-нибудь спрятаться? Никого там, конечно, не оказалось. Что же делать? Мама ждет, что я принесу с охоты зайца. У сестры свадьба. Нужно приготовить праздничный обед. Едва Джузеппе успел подумать это, как вдруг снова увидел зайца. Только оказалось, это зайчиха, потому что на голове у нее была свадебная фата с цветами, и шла она, скромно потупившись, мелко перебирая лапками.
«Вот так раз!» – удивился Джузеппе. «Зайчиха тоже выходит замуж. Придется мне, видимо, поискать фазана».
И он пошел дальше в лес. 2 шагов сделать не успел, как увидел фазана. Идет он себе по тропинке, нисколько никого не опасаясь, как в первый день охоты, когда фазаны еще не знают, что такое ружье.
Джузеппе сказал сам, тем, как мальчуга играть с деревянным ружьем, а пуля тянула на землю муравьев.
перепоить это пацану. Хорошенькое дельце, рассердился Джузеппе. Так я вернусь домой с пустыми руками.
А фазан, услышав, как весело разговаривает ружье, бросился в заросли и вывел оттуда своих фазанят. Идут они цепочкой друг за другом, рады-радёшеньки, что отправились на прогулку. А следом за ними и мама фазаниха шествует, важная, довольная, будто первую премию получила. «Ещё бы!» – проворчал Джузеппе. «Как ей не быть довольной? Ведь она-то уже замужем!» «А мне как быть? На кого теперь охотиться?» Он снова старательно зарядил ружье и осмотрелся по сторонам. Кругом ни души. Только дрозд сидит на ветке, сидит и посвитывает. Слово Дори, ну-ка, подстрели меня, папа.
Джузеппе крутилось его.
Золотая бабушка, пустил верный данный кулак. Верни ружье, стоило забыть. Ну как ты, папа? Спросила мать, Джузеппе вернулся домой. «Что поохотился?» – ответил он. «Три веселенькие насмешки принес. Не знаю только, подойдут ли они к праздничному столу».